Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 8 июня 2022 года. И я сейчас не отвечаю на вопрос слушателей, точнее говоря, комментирую их некоторые мнения, которые были высказаны на форуме нашей передачи в обсуждении темы «Смирнов – ватный пропагандист». В частности, один из этих слушателей пишет, что хорошо помню один из аргументов Смирнова, дескать, откуда среди ополченцев люди, которые умеют пользоваться буком, их во всем мире пара человек, и откуда вообще бук, так не бывает. Но любопытно, конечно, что вы так в паре фраз сумели отразить мое мнение, так сказать, при этом как бы его переведя на полностью противоположное. Во-первых, я никогда не говорил, конечно, что буком умеет пользоваться пара человек. Есть наши передачи по поводу вот этого сбития самолета МH-17. У нас там с Сашей Красновым были разные позиции. Но если вы их прослушаете, то увидите, что, услышите вернее, что сама по себе овладение установкой БУК, которая, конечно, не редкость, она и есть и в вооруженных силах Украины, и, естественно, в России, это установка еще советского периода, для того, чтобы работать с ней, то есть запускать ракету, требуется расчет из нескольких квалифицированных человек, и это офицеры. То есть это не какие-то случайные люди, которые вот подогнали БУК, или они его где-то там нашли, отбили, вот, сели тут, нажали на кнопку и запустили ракету. Это не так. Это должны быть квалифицированные офицеры, это следует из наведения самого БУКа и возможности выстрела из него. И в этом, собственно, и ключ к пониманию вопроса. То есть те, кто умеет оперировать БУКом, они могут отличить гражданский самолет, который летит на высоте с регулярным рейсом 11 тысяч метров, от транспортника украинских ВВС, да, который, ну, забирается максимум 1000 на 5. И поэтому вот все эти разговоры о том, что ополченцы, так сказать, целились в транспортник, а попали, так сказать, в гражданский лайнер, потому что типа не умели пользоваться установкой, ну или так, сдуру, или еще не знаю почему. Ну, вот, это ерунда. Естественно, что те, кто попадал в БУК, из БУКа, вернее, попадал по гражданскому самолету, то есть они знали, что это не военный транспортник. Это абсолютно понятно. И могли бы отличить одну цель от другой, хотя бы уже по характеристикам ее полета. Поэтому это не уникальное знание, это целенаправленные действия. И я давал им объяснение, кстати, в этой передаче. То есть я считал тогда и считаю сейчас, что это, в общем, украинская провокация. И у нее была, собственно, даже другая цель. Не то, чтобы МH-17 сбивать. Именно в этот день был перелет Путина из, я не помню, из какой столицы, так сказать, но уже в Москву. И причем на каком-то определенном этапе эти рейсы как бы пересеклись. Ну, естественно, в разных эшелонах, где-то над Европой. И, видимо, кто-то украинцам или сообщил, или развел их на то, что на самом деле путинский рейс летит через, так сказать, Украину куда-то туда, на юг России, может быть, в Сочи, а может быть, так сказать, с какой-то инспекцией, там, в Ростов-на-Дону, неважно. И его поэтому, так сказать, задели, как бы, хотя желая попасть совершенно в другого персонажа. Это мое предположение, подчеркиваю, предположение. Да, это, у меня нет никаких достоверных данных и генералов СВР, которые бы мне на этот счет что-то сообщали. Я просто ищу какое-то логическое объяснение, зачем это в принципе могло быть сделано. Потому что в любом случае, с точки зрения России, сбивать гражданский самолет, при условии того, что, если допустить, что приезжает, так сказать, БУК действительно из какой-то воинской части под Курском, он приезжает туда не сам по себе, он приезжает, естественно, с офицерским расчетом, который достаточно квалифицирован для того, чтобы отличить одну цель от другой. И для того, чтобы сознательно сбивать так сказать, вот этот вот гражданский рейс, ну, абсолютно нет никакой необходимости, ни видимой, ни политической, ни какой-либо еще со стороны России. То есть просто смысл отсутствует. Как говорили древние римляне, да, в поиске, так сказать, виновных преступлений. Это кому выгодно? Да, первый вопрос надо задать. И естественно, что все выгоды пропагандистские, они находятся в данном случае на стороне Украины, а не на стороне России. Компания, подхваченная Западом по этому поводу, об этом же свидетельствует. Вот ровно об этом я говорил. А вовсе не о том, что это во всем мире может пара человек только им пользоваться, и откуда может взяться БУК. БУК может взяться и с Украины, и с России, но в любом случае за его пусковым устройством должен был быть квалифицированный расчет, подчеркиваю, не один человек, а расчет, причем офицерский и обученный в стрельбе из этого БУКа. И этот расчет уже в своих профессиональных знаниях должен был отличить гражданскую цель от военной. Это однозначно. В любом случае, для того, чтобы перелетать там, ну, условно говоря, из какой-то точки Украины там куда-то в район Донбасса, как вы понимаете, вообще нет необходимости любому рейсу забираться на высоту 11 тысяч километров. То есть вы понимаете, да, что это, так сказать, это даже поднявшись с какого-то аэродрома с Киева, при условии, что до Донбасса там где-то километров 300, да, это значило сделать какую-то немыслимую горку на уровне там самолета-истребителя для того, чтобы забраться на 11 тысяч метров и после этого точно так же, как говорится, спикировать куда-то там в район Донбасса, чтобы чего-то доставить туда своим частям. Ну, немыслимая ситуация. Кстати, именно по этой причине распорядительная инстанция гражданской авиации, я не помню сейчас, как она точно называется, Европы, она и не запретила этот эшелон на 11 тысяч километров. Она ограничила там, по-моему, высоту полета не ниже 9 тысяч. Но было понятно, что все, что летит выше 9 тысяч, это гражданские самолеты. Они никакого отношения к ведущимся на земле военным действиям не имеют. Поэтому тот, кто это сделал, он сделал это совершенно сознательно. Может, он целился в другую цель, но попал, так сказать, именно туда. И о каких-то ошибках со стороны ополченцев вообще речи идти не может. Ну, а БУК, я повторяю сам, он мог быть и с Украины, и с Россией, я согласен. Но здесь уже вопрос дальше политической выгоды. Я просто напоминаю вам те вещи, о которых шла дискуссия 8 лет назад, потому что сейчас вот некоторыми нашими слушателями они трактуются так совершенно произвольно, как будто бы я занял такую какую-то дурацкую позицию, что все, во всем мире там пара человек умеет им владеть, а, так сказать, что естественно не соответствует действительности. Второй момент, на который я тоже хочу обратить внимание, это то, что вот другой из наших слушателей пишет, что его очень удивило мое участие в фильме НТВ. Был такой год или два назад. Наверное, из этого как-то фоном, я так подозреваю, в подтексте следует, что у меня какие-то очень близкие отношения с НТВ, что оно меня снимает в фильмах. Ну и отсюда как бы тезис о пропагандисте, он находит свое такое какое-то бэкграундное подтверждение. Я вам хочу сказать, что я действительно снимался в документальном фильме НТВ, точнее говоря, НТВ пришло ко мне и попросило меня поучаствовать в этом фильме, точнее говоря, сняться, записи интервью со мной. Они были здесь у меня дома, это присутствует в фильме. И этот фильм назывался «Белый дом, черный дым». Он вышел как раз к 20-летию расстрела российского парламента Ельцином в 93-м году, то есть появился, соответственно, в 2013 году. И мое участие и мой рассказ показался кинематографистам настолько интересным, что они не только несколько раз вставили его в фильм, но и, среди прочего, сделали из него, так сказать, такую игровую заставку, разыграв один из сюжетов, который реально происходил со мной, и сделав из него начало и конец фильма. Ну, вот это их право. Я считаю, что этот фильм в целом достаточно объективный. Он отражает, в общем, точку зрения всех сторон. И во всяком случае, кинематографисты НТВ постарались из него сделать некий документ, который останется в истории для того, чтобы люди могли почерпнуть правду об этих событиях и, во всяком случае, взгляд на нее с обеих сторон. И я думаю, что у них это получилось. Поэтому я ничуть не стесняюсь своего участия в этом фильме. Никаких, конечно, перманентных контактов у меня с НТВ нет. Не потому, что я их остерегаюсь, но просто как бы не было никаких взаимных на этот счет пожеланий. Но фильм это действительно был. Он вышел в 2013 году, а вовсе не год или два назад. И каждый, кто хочет, он может посмотреть этот фильм. Собственно, он есть и на YouTube, и, так сказать, наверное, на других там всяких источниках. В частности, и на самом сайте НТВ. Вот такие пояснения хотел бы дать к этой дискуссии, чтобы, так сказать, те, кто ее прочтет, не заблуждались, как бы, относительно того, что описывают наши слушатели.